Ну, считается, когда вот у меня любовь, когда я в своем призвании, у меня все в порядке, тогда уже все понятно, что надо. А что надо сделать для этого? Иными словами, меня спрашивают, а что надо сделать, чтобы включилась любовь? Ничего ты не можешь сделать, чтобы любовь включилась. Она у тебя уже включена. Ну, ты же ее не слушаешь. Ты же ее пренебрегаешь. Потому что тут так все пугают. Это я как мультик смотрел там про Аладдина. Там джин такой, синий такой, да? Такой здоровый джин. И что-то там, я не помню, Аладдин и как его это там... Жасмин, да? Жасмин, и что-то там все рушится. И там этот демон говорит, или демон, или джин, я уже не помню так. Говорит, мы ничего не можем сделать, но напугать мы можем конкретно. Нас пугают. И это очень громко. И против этих страшилок голос любви. Вот, наш, вот он нас любит, мы не понимаем.
Может мне порекомендовать насилие?
Конечно, все что угодно. Все что угодно. И причем мне будет ясно, что это именно так. Вот мы же, он, голос этот любви, он не зависит. Мы думаем, о, нам надо что-то сделать, и тогда мы будем лучше его слышать. Нет. Нет. Сначала любовь, а потом будет порядок. Мы хотим сделать порядок, и будет любовь. Так не бывает. Любовь делает порядок, потому что ты не знаешь, какой он должен быть порядок. Ты не знаешь, что тебе отрастить, а что в себя это ужаться наоборот. Что есть, что не есть, куда идти, где сидеть, где стоять, когда спать. Не знаешь. Сначала любовь. И это любовь, вот этот голос. И ты его делаешь. Он нежный. И там небольшое действие. Иногда сказать, что виновата или что-то. Или наоборот сказать, ну что-то такое. И он всегда обычно говорит новое. Потому что когда мы, нам хуже, хуже, мы делаем, еще делаем какие-то рецепты взяли, еще делаем. Это значит, мы идем по кругу, и мы уменьшается. Наш как в мясорубке только вот это, уменьшается. Это значит, я делаю одно и то же, только разные методы. Ну, как, ну, не знаю, там, в горошек обои, а теперь в квадратики обои. Но все равно обои, да? А Господь говорит, вообще квартиру эту какую-то, другую надо сменить. Или стену эту снести, или другую тут надо построить. Что-то кардинальное делать. А я говорю, новые, ну, та же самая обоина. Я меняю то же самое, но я должен жизнь менять, жизнь должна меняться. А это оформление как раз может быть одно и то же. Это артисты меняют пиджак на каждую песенку выходят. Я помню это же Читание Чаначаран, он в какой-то курточке ходил годами. И при этом был интересен. Так и ты можешь ничего особенно не менять, но твоя жизнь меняется, меняется, меняется. Можно вот такой роман написать. А так ты просто как артист меняешь и ничего не меняется. Все зависит от слова. Слово. Смотрите, слово может быть в будущем, в прошлом, в настоящем. Слово от Бога — это когда озарение, когда точно его понимаешь, что это слово от Бога. Ты вот думал, 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 а вот оно. Не вспомнил, потому что Господь говорит, я еще и память. Знаете, что такое память отшибла? Ты вот двигался, двигался в этом направлении. Ты что-то какой-то информации располагаешь, как туда двигаться, и бах, память отшибла, да? Это означает, это не значит, что ты инвалид. Господь тебя выключил, потому что, ну, я не знаю, раньше, сейчас все совершенствуется, но вот раньше в старых машинах было переключение скоростей, но оно шло через нейтраль. С первой на вторую через нейтраль. Я прямо помню так. Прямо на вот этой ручке было вот прямо нарисовано там так. А можно раз и назад вообще поехать. Есть задняя скорость. Но через нейтраль. Нейтраль — это тебе раз, потому что если тебе не выключить самостоятельно эту память, это вообще, если бы Господь, если бы у вас не было забвения, это было бы ужас. Раз я не позабыл это, и мне надо в другом направлении, а у меня еще информации туда идти, и вот так вот я буксую на одном месте там, да? Ну, для людей, которые легко переключаются и послушны воле Господа, послушны, называется бхакти. Вот преданное служение. Раньше называлось просто любовь, потом это стало называться любовное служение, потом это стало называться просто служение. Да, любовь куда-то делась, и мы тогда, а любовь, Любовь, мы же, ну вот, эта любовь не зависит, я еще раз скажу, сначала любовь, а потом порядок. Не зависит от того, что порядок я или нет, он меня все равно любит. Как вот ко мне сын, дочка там пришла, и вот оно грязное, оно чистое. Да когда оно грязное еще, больше внимания, наоборот, делаешь ему. Если уж мы так можем любить, как он любит. И вот мы, ну, явно не в порядке, мы понимаем, что мы не в порядке. И религия нам говорит, перейдите в порядок, очистите сердце, и тогда, а вы не можете очистить сердце, сердце может очистить только вот это бхакти. Бхакти сделали, вот Хари Кришна повторяет, будет тебе бхакти. Нет, бхакти ты послушался его слова. И это слово всю эту нечисть разметало. И будешь ты полностью здоров, написано. Вот так написано. Вот это правильно написано. И без всяких комментариев, без всяких но. Вот так оно будет. Но ты же послушай его. Я вам прочитаю. О Библии по этому поводу. И Бхагавад-гита тоже по этому поводу. Ну вот, ну, к примеру. Притчи. А притчи это типа баджана, их можно петь. Притчи. А притчи кого? Соломона, конечно, да? И что он тут причитает? А, сын мой. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. А кого? Премудрость Божию. Премудрость. Премудрость, сила. То есть информация и сила идет отсюда. Сила идет отсюда. Не со стороны. Ни информация, ни сила не идет. Информация и сила, которая идет со стороны, она тебя погубит. Как один там говорит, зуб даю. Ну, серьезно, так и будет. Со временем. Со временем. Сын мой, не упускай их, вот эту мудрость, из глаз твоих. А что я читаю? Притчи, глава 3, 21 стих. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятель будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда они придут. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Или вот еще, тут подряд можно. Это глава 4 с 20. Сын мой, словам моим внимай. Господь говорит, словам моим внимай. Вот внимай. И кричам моим преклони ухо твое. Да не отойдут они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Я хочу сказать, в предыдущей лекции, пару лекций я говорил о тайном, что вот будет у тебя тайное, тогда у тебя будет явно. Если у тебя тайного ничего не будет, то явного ничего не будет. Тайное это значит тайное, ото всех. Твоя судьба. Это твое здоровье, это твое настроение, это твой путь. Только ты знаешь, и Бог, и все. Если кто-то говорит, что он знает, хиромант какой-то посмотрел, и он все знает. Нет. Он что-то знает, но это, а будет одно так или нет, непонятно. Хиромант тебе силу не даст, гадалка тебе силу не даст. Тайна это ты, и то он тебе сказал, Господь, и ты это сделал. И поэтому мы говорили вот три так, уравнения с тремя неизвестными. Кто-то помнит, да? Уравнения с тремя неизвестными. Что Господь проливает, делает тебе явным. Если ты пост, молитва и что там третье? Милость проливаешь, тайна. И мы говорили, что это совсем не то, что религия говорит про эти вещи. Так вот, слово Господа к тебе тайна. Неявно. Явно. Вот ты сидишь в храме, и тебе там такими буквами написали, все это услышали. Тайна. А это означает, что ты будешь двигаться самостоятельно, с его силой и без страха. преклони ухо, храни в сердце, не в голове, не записывай, в сердце храни. Вот. Храни внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Кого-то интересует здоровье? Никого не интересует. Да, все. Здравие для тела твоего. Вот. Идешь в больницу, тебе там лечат. А причина всего лишь, что ты слова его не послушался. Но он всегда готов повторить, если ты обратишься. А почему у меня вот это? Он тебе расскажет, что-то надо сделать, куда ты там встрял. И больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Тебе Господь дал слово, и ты его не разболтал, а просто сразу начал делать. Вот чем отличается слово Божье, или просто некоторые говорят, вот сейчас вот это вот он воскреснет, налагая руки, ну, бывают такие, но вообще для всех тайна идет. Понятно? Между Словом Божьим, вернее, между произношением Слова Божье тобою, не Богом, тобою и делом, там паузы быть не должно. Можешь хранить, он тебе сказал, ты можешь хранить, потом делать, ну, тайна должна быть. А люди, когда у них побуждение, называется мечта. Хоп, мечта. Побежал. Пришел. Гуру, а мне вот жениться как бы. Или не надо жениться. Или гуру, а мне вот туда идти, сюда идти. А мне вот этот бизнес затевать или не затевать. Тебе Господь это сказал. Причем тут гуру? Священные писания запрещают ставить любого гуру на первое место, перед чатья гуру, перед гуру сердца. Запрещают. Священные писания запрещают. И дух вас там укажет, и здесь вот, читание Чаритамрита, 125-123, так, сейчас вспомню, Матхья Лила, 20 глава, 123-125 стих. Там говорится, что истина, то есть как определить, делать мне это или нет, все же с этими вопросами идут, да? То есть они идут немножко со своим планом. Редко кто идет, говорит, а что мне делать? Что мне делать? Редко, хотя есть и такие. И вот там написано, что как нас учит религия? Гуру садху шастры, то есть истина, истина или не истина, то есть будет у меня там успех, будет у меня Божье благоволение на это. Это садху шастры и гуру. Гуру это вот твой дикша, который тебя инициировал. Садху это про которых мы там читали, они там в Америке, ну, уже запечатлены там в священных писаниях, уже вот так вот, они уже дальше ничего не делают, они уже там есть. Вот это садху и шастры, вот то, что написали. Но если мы почитаем читание Чаритамриты, они говорят, нет, религия лжет. Гуру это Господь из сердца. Шастры – это вот эти вот писания. И садху, кого можно слушать, это действительно у которых что-то получилось, святые люди. Но гуру сердца показывает, какое читать, какое не читать, и кого слушать, кого не слушать. Кто может быть твоим гуру как человек? Гуру выбирается сердцем. Он не выбирается пиаром, не назначается. Вот так написано. Это комментарий Шрилы Прабхупады. Просто Слово Божье. Слово Божье. Вначале было Слово, потом все остальное. Ни шастры, ни гуру. Вначале было Слово. Потом все остальное. Да, вопрос какой-то?
Вот есть гуру, который назначен.
Да.
И вот в момент, когда ты понимаешь, что все-таки это не гуру. Вот отныне это не гуру. Я не хочу, чтобы это было. Я же вижу, что не помогает. И вот с этого момента, как сохранить вот это уважение к человеку? потому что появляется прямо противоположное.
Знаете, вопрос об уважении, да, я же на него надеялся, он меня кинул, он меня обманул. Надо сохранять не уважение, а уважение трудно сохранять, потому что есть что-то более фундаментальное. Если этого фундамента нет, то и уважения не будешь. Есть понятие благодарность. Благодарность. И есть, например, Вартма Прадакшака Гуру. Это значит гуру, который, вот у меня что-то, это может быть пьяный человек, это который гуру на 5 минут у тебя был. И потом он во все тяжкие пустился и преступление может совершил. Но ты его должен уважать, потому что через него Господь тебя направил куда-то. И в этом смысле все являются гуру, даже лжегуру. Даже лжегуру. Потому что лжегуру, если я что-то ошибся, они меня ведут, пока я в абсурд не уткнусь носом. Без них бы я еще долго плавал. Они меня раз, я разочаровался, сэкономил время. Вот. Благодарность. Благодарность. То есть я этих людей рассматриваю как неосознанно действующих, неосознанно спящих. Поэтому, спит человек, да, что ты с него возьмешь? Иисус вообще говорил мертвые. Благодарность. Вот это ключ. Благодарность. А благодарность это результат, я вижу везде, что-то позитив. Итак, первый момент. Прошлое. Господь говорит в настоящем, что тебе надо сделать сейчас. Как его отличить? Сила. Сила существует только здесь. На нас паразитируют прошлые жизни или будущие жизни. Прошлые мысли или будущие. Как? Вот привязалась мысль, вот не могу простить. И вот думаю, объекта нет. Объект, может, умер вообще. Объект куда-то переехал в Австралию, а я думаю, не могу простить. Это настоящая мысль? Нет, это прошлое. У меня тут как знаете, когда компьютер виснет, у него там так вот по кругу ходит такая штучка, да? Которая показывает, что я живой, но пока что-то вот думаю. Пытаюсь как-то справиться. И вот у меня, и эта штука реально мешает услышать Бога. Потому что она просто, свербит у меня. Это означает, надо перевести эту прошлую в настоящую. Как? Понять ее. Информация, которая попала ко мне, слово, которое попало ко мне, и оно не понято, она становится прошлым и висит. И у меня компьютер висит. Есть у людей, это везде сплошь и рядом это есть. Есть наоборот, но это без религии невозможно, это без какого-то фанатика, руководителя невозможно. Нам обещают светлое будущее, мы все в этом светлом будущем, а все туда, понимаете, а надо здесь и сейчас находиться. Но это реже бывает, с этим это как-то само излечивается. Ну потому что прошлое это наше прошлое, с нами что-то случилось, мы что-то не поняли. Вот без Бога не начинаешь с ним говорить, Господи, он начинает объяснять, все, переводим это сюда, поехали дальше. От прошлого по-другому не избавиться, надо его понять.
А если вот, например, эта программа зависла, и ты уже не помнишь даже ее, забыл.
А тогда она вылазит как болячка какая-то. Как болячка. Хроническая какая-то болячка. Дело в том, что можно просто забыть, а можно я просто устаю от этого, и я думаю, как Боже, хоть уже об этом не помнить. Выкинуть. Все, я больше тебя не помню, это моя прошлая жизнь. Знаете, как я начинаю завтра новую жизнь. Новая жизнь начинается, когда ты влюбился. Новая жизнь, когда у тебя новый проект в жизни. Вот. И Бог тебя ведет. Тогда смело она сама отваливается, ее не надо забывать. Ты потом оглядываешься, ты понимаешь, это было как не с тобой. Это вообще не ты был. Ты новый человек. У тебя мышление другое уже. Ты сам себя не узнаешь. А так просто взять и заявить, и вот это мое прошлое. А оно у тебя крутится. Тогда оно у тебя не будет крутиться. Вот, вот это прорыв, прорыв надо услышать, а чтобы услышать, вот это мешает. Значит, ну надо, Господи, надо как-то с этим. И он тебе подсказывает, что там не так было. Надо понять, потому что просто простить не работает. Прощение – результат понимания. То есть мы должны быть осознанны всегда. Это то, что мы говорим о словах, которые в прошлом. Мы их как-то не переварили. Следующий вопрос. Значит, запоминаем. Сначала любовь, потом порядок. Это раз, как бы правило, да? Любовь, потом порядок. Раз. Этому второй, как бы, ну, правило. Я так набросал. Нам мешает прошлое. Третье. Нам мешает то, что мы всем это рассказываем. Рассказывать можно только близким людям. И то, что Господь мне сказал это слово. Храните в сердце. Пуще всего сохраните сердце ваше, тогда будет. Раз всем разболтал, все, назавидовал кто-то там. Вот. Вообще самое печальное, мы, это как вы знаете, сидит человек у колодца и умирает от жажды. Вот мы примерно представляем такое же печальное зрелище. Мы сидим на этом колодце, вот, воды живой, как любят говорить. Все есть, нам ничего не надо. Еще. Надо рассеять следующее заблуждение. Некоторые определяют, Божье это слово или не Божье. Мы уже определили, что вот, вот озарение, бах, сразу голова вся включилась. Но некоторые определяют по плодам. По плодам, да, хорошо, но есть вот какой-то путь, и этот путь может быть тяжелый, а может быть легкий. Кто-то говорит, истина делается легко, раз какие-то препятствия пошли, значит это, наверное, не Божий путь, наверное, надо мне вернуться назад. А другие говорят, наоборот, это значит, вот духовная брань у меня началась. Не все говорят, не ходи туда, я специально пойду. Так вот я хочу сказать, ни легкость, ни тяжесть пути не определяет, что это от Бога или не от Бога. От Бога можно будет идти легко или тяжело, и не от Бога можно быть все тяжело или легко. И в каком угодно порядке. А чем же определяется? Радость и бесстрашие. Если у тебя радость и бесстрашие не поддельные, и ты идешь, и тебе уже все равно тогда тяжело или легко. Ты просто это отслеживаешь, все это видят, тяжело, легко. Где-то там царапины, все зарастает. Но есть радость и есть бесстрашие, ты не боишься. А есть когда ты ой-ой-ой, что-то некомфортное. Вообще, в зоне комфорта, в комфортной легкой жизни своей биографии не построить. С Богом вместе не построить. Потому что духовная брань. Духовная брань, чтобы было понятно, мы же тут говорили, меч духовный у нас, да? Соскочили с самой главной темы. Чтобы духовную брань начать, надо три вещи. Надо знать, с кем ты воюешь. Раз. Для чего ты воюешь? Два. Ну, как в любой войне. И третье, чем ты воюешь? С кем? Для чего? И чем? Если ты выяснишь эти три вещи, духовная брань, значит, у тебя есть талант, с твоим предназначением все в порядке, у тебя вопросов по этим пунктам нету. Потому что у каждого оно свое. Господь словами, Слово Божье подсказывает тебе чем-то. Ты можешь художник какой-то, да? Или ты можешь какой-то публичный деятель. С кем и за что? У тебя есть область, в которой ты вносишь что-то новое. Новое вклинивается, устаревшие уходят. Устаревшие, которые там уже уселись на этих местах, будут, конечно, против. Придется браниться. Но твой талант. И ты утонченная такая натура. За тобой идут люди. С кем ты борешься? Не только с кем-то, вот я Божий человек, с кем? Кто-то христианцев проталкивает, кто-то там вайшнавизм проталкивает, кто-то культуру проталкивает, потому что сейчас культура не очень такая хорошая. И сейчас есть люди, которые проталкивают настоящую культуру. Сейчас есть люди, которые пишут очень хорошие сказки. Лучше даже, чем были при Советском Союзе сказки. Потому что там были такие, знаете, мутные еще сказки. Маша, три медведя. Пришла непонятная Маша, досадила трем медведям, потом еле ноги там унесла, да? Или колобка там съели. Что-то не сильно понятное. Конечно, там эзотерику всякую вот ищут. Потому что люди выяснили, что три медведя и колобок немножко не так кончались они. Вот. Пишут, вопреки другим сказкам, которые сейчас торопливо пишут наши, как сказать, эти оппоненты. Еще один момент. Еще один момент в этой духовной брани, этот духовный меч самый, да. Карма, если мы вспомним, как у Папюса написано, наука слова, богопознание. Богопознание. Чтобы познать себя, познать Бога, это практически вот ты рядом. Ты не можешь познать себя, не разговаривая с Богом. Ты не можешь Бога познать, не познавая себя. И там три вещи. Наука формы, это кто ты, все увидят, кто ты. Наука чисел и наука силы. Ну, чтобы у тебя была сила. И вот наука чисел. Наука чисел предполагает, какие действия. Давайте самые простые. Прибавление, отнимание, умножение, деление. Дальше пошли степень. Ну, если по парами брать плюс-минус, умножить, разделить и брать это корень извлечь или в степень возвести, да? Вот это в какой гуне ты находишься. Если ты находишься в гуне невежества, сколько дал, столько и взял. Но в гуне невежества, обратите внимание, люди всегда недовольны. Недовольны. Им всегда кажется, что я взял меньше, чем отдал. В гуне страсти люди такие. Не так уже подсчитывают, потому что им некогда. Они хотят всех там обогнать. Они умножают, они либо взлетают, либо прогорает у них фирма, да? Какая-то. Так и со здоровьем, но они рискуют. Умножить, разделить. А в гуне благости, гуна благости, вы думаете, вам гарантирует что-то? Потому что если в степень это значит, я умножаю свой талант. В степень. Вот если я троечка, то я тройка во второй степени, в третьей степени и так далее. Я не умножаю себя на что попало, я умножаю себя на себя. Самый экономный режим. Я понял, в чем мой талант. Я кинул туда весь ресурс. И весь ресурс, который у меня есть, работает на этот талант. То есть на Бога. Но и там духовная брань есть. Меня могут... Зачем я это сказал? А затем, что никогда по закону кармы, сколько я дал, столько ко мне придет. Или сколько я украл, столько у меня заберут. Заберут всегда больше. Знаете почему? И придет больше. Я посеял зернышко добра, и сторицу ко мне вернулась, умножилась. Умножается только у тех, кто не боится нового. Потому что когда это зернышко посадил, это добро, как-то по людям пошло, и они мне там что-то пожелали. Знаете, как в горах эхо что-то крикнуло, там гу-гу-гу, не один раз. Я крикнул один раз, а аукнулось несколько раз. Как аукнется, так и окрикнется, только аукнется несколько раз. Это и с вычитанием, и с умножением, и с возведением в степень. Все это будет так, такое. И люди видят несправедливость. А не будет справедливости, потому что мы живем не в замкнутом пространстве, где больше никого нету. Потому что каждое наше неверное движение порождает много неверных движений и много недовольных. Они как тебе потом как посмотрят, как на пожелают, на благословляют. И каждое мое верное движение бескорыстное. Приумножают и дальше. И так далее. Это понятно? Это все слово. Это все слово. Потому что в начале слово. Нам же надо с чего-то начинать. Вот в начале бывает слово. Ну, для начала хотя бы фильтруйте, что вы говорите. Не говорю уже думать, а вот фильтруйте, что вы говорите. И поэтому человек, который начинает фильтровать, что он говорит, он начинает казаться немножко быть таким молчуном. Ну, просто его слово, дело, слово, дело. У нас же дел не очень много, а слов гораздо больше. Поэтому дела наши слабые. Вот слово, дело, слово, дело. И тогда вот это слово мое очень мощное становится. Следующий момент. Борьба. Раз победил, венок лавровый себе одел на шею и ходишь. Нет, такого не будет. Война будет всегда, борьба, духовная брань, это не одноразово, это постоянно, это всегда. Вы должны понимать. Почему? Потому что, ну, опять Кришна говорит, сила, победа, победа всегда будет. Не одноразовая, никак это. Следующий момент. Следующий момент. Давайте я, знаете, вместо следующего момента вам почитаю вот такую вещь сейчас. Так. Уже не знаю, что читать. Бхагавад-гиту почитать или оставить ее. Ну вот, Бхагавад-гита, смотрите. Ну, насчет того, чтобы мы не боялись воевать. Во-первых, свою территорию отстаивать надо, раз, а во-вторых, великолепие Абсолюта, глава 10, текст 38. Есть множество слуг Господа, являющиеся его карающей силой, и среди них самые важные те, кто подавляют безбожников. Слуги Божьи. Безбожников. Когда наказывают безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Безбожники написали в новой Бхагавад-гите, заменили слово безбожников на преступников. Понимаете разницу? Преступник тот, кто преступил закон. Непонятно что. А безбожник это все понятно. Безбожников. Так что не надо бояться. Раз. Или вот. Если ты не будешь действовать по моим указаниям и не станешь сражаться, Кришна говорит, совершенно с отречением, 59, глава 18, текст 59. И не станешь сражаться, ты потеряешь себя. Сражаться надо. Я уже рассказывал, что. И давайте я вам почитаю сейчас. У нас появился в интернете некто. Как играют словами сейчас? Как играют словами? Какая эта брань идет? Ну, например, вчера в роддоме в перитональном центре умер ребенок. Вчера мне сообщили, когда я шел сюда. Умер ребенок. Его родила нормально женщина. Прививочки вашему маленькому, да нет, не надо. Но они время от времени берут, забирают ребенка. За запертые двери что-то делать непонятно. Туда запрещено ходить роженицам. Она, то есть она он находится. И вот его раз забрали, ворачивают, а он синий. Она говорит, а что, тут сейчас был нормальный, все время был нормальный, уже 3 недели он нормальный, а что он синий? Ой, да не знаю, что, может что-то задыхается, он стал задыхаться. Его в реанимацию начали, и он умер. А ему сделали прививку. Без дозволения матери, она говорит, не надо, прививку от, забыл, не БЦЖ, а как-то, ну, какую-то прививку, в общем, сделали.
Стандартную.
Какую-то стандартную прививку всем делали, да, все как-то переживают, их как-то реанимируют, но вот этот вот не выжил, вот. И эти нянечки, и она говорила, да вот, вот, причинно-следственная связь, вот зашел туда, оттуда синий, как, в чем дело? Нет, да он был, и он еще жил там же 2 недели после этого, под капельницей, но потом умер. Не вынес, вот, что в него внесли, это вакцинация вот эта вот. Не вынес. Он же жил некоторое время, он же не сразу после этого умер. Да, не сразу, но было заметно после чего. Нас убивают вот эти правители, властители, а эти какие-то нянечки, это там медсестры, старшие медсестры и так далее. И они думают, что они правильно делают. Мы должны понимать, что есть холодная война, есть горячая война, но горячая война, она не может даже развязаться и начаться без подготовки холодной войны. Холодная война – это информационная война. А что такое в информации самое главное? Это слово. Это слово. И поэтому меч, духовный меч, твое слово должно быть духовным мечом. Иначе тебе эти же слова-то и прибьют. Твои слова прибьют, которые выходят из тебя, но не меч. Потому что тебя оскверняет что? Что выходит. Тебя оскверняет. В первую очередь мы сами себя убиваем. И поэтому смотрите, какие слова стоит говорить, какие не стоит говорить. Классификация. И мы должны понимать, какие бывают слова. Служебные. Для связки слов между собой. Служебные слова. Они нужны? Нужны. Исконные, существовавшие в том или ином языке предки. Заимствованные, пришедшие из иностранного, это вредные уже. Простые слова, есть сложные слова, есть общеупотребительные, есть устаревшие, есть историзмы, устарели в связи с исчезновением предмета. Например, слово «опричник». Сейчас нет опричников, да? Ты можешь назвать кого-то опричником, и это будет какое-то художественное какое-то такое твое оформление реальности, лучше назови, как оно есть. Тогда магии, силы будет больше. Есть устаревшие, есть архаизмы, это замены одними слова другими. Например, есть слова вот что это такое, вот, как называется? А? Вот это вот. Рот. Раньше говорили уста. Раньше говорили уста. Если мы нумерологически вот это старославянский, да русский просто как бы старый славянский, какой он старый? Просто взяли, заменили. Нумерологически просчитаем, мы очень много узнаем. Каждая буква что обозначает, мы много чего узнаем. А губы? Ну, как-то уже меньше информации. Ну, что-то есть. Даже вождь. Нелогизмы, малоупотребляемые из-за новизмы, термины, специальные слова, термины, терминология, это мертвый язык вообще, в нем нет жизни. Это для профессий. А вот самый страшный, арго, жаргон и сленг. Это слова, употребляемые при неформальном общении определенными социальными, профессиональными и возрастными группами. А некоторые просто на сленге уже и говорят, других не знают. Есть просторечные слова, есть табуированные слова, слова, которые не обсуждаются. Ну, в общем, тут целое это. И у нас время заканчивать. Я просто сейчас, знаете, что сделаю? А я сначала, тут мне тут приходится выбирать, что думают про слова выдающиеся люди, которые, ну, естественным образом, мы знаем, что они выдающиеся. Демокрит. Слово – это тень дела. Сааде. Ты от зверей отличен словом дар, слово – даром. Но лучше зверь, коль ты болтаешь даром. Лучше, понимаете? Не знаю ничего прекраснее, чем умение силой слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать их откуда хочешь. Цицерон. Ломоносов. Я немножко сделаю отступление от слов вообще. Просто раз сказал уже А, надо говорить и Б. Потому что сейчас я буду говорить о русском языке и о русских словах. Потому что они сейчас... просто табуированное, ну, на них табу, на них запрет, их искажают как только могут. И поэтому я скажу, что говорят русские, ну, не русские, русские, не русские, о вообще, что такое русский язык интересный? Мы о санскрите говорим, что он похож на русский, а может наоборот? Кстати, буддисты Я знаком с буддистами, они говорят, санскрит придумали вот тогда-то, тогда-то, переписали его с русского вот тогда-то. И надо, им можно определить когда-то. Потому что когда на санскрите описаны какие-то действия, там описан уклад жизни. И вот уклад жизни в каждых эпохах разный. И каким языком он написан, можно определить, когда написали этот язык. Как украинский язык когда-то написали. Как, например, взяли и привнесли идею рая и ада. Когда ее привнесли? В средние века. Потому что рай и ад описываются, как в средние века вот эта инквизиция работала, какие там у них там щипцы были и все. Потому что там нет электрического стула. А почему? Что в раю технологий нет? Или в аду технологий нет? Там тут что-то такое грубое. Сейчас, знаете, просто можно вызвать очень серьезное страдание, просто два проводка присоединить, и тебе не надо там испанский сапог на дыбу, ты будешь реально более, больше страданий испытывать. Есть точки у человека, кто знает, вот смотрите, вот эта точка, вот эта вот, вот. Если вы на нее нажмете слегка, вы почувствуете сильную боль, а у абсолютно здорового человека она только не болит. Вот, вот сюда небольшое нажатие, и уже боль. В другом месте, ну вот как не давите, нет такой боли. Вот это слабое такое место. Там болевая точка, это на все каналы распространяется. Это целая наука. Рекомендую эту точку нажимать все время, она прочищает все каналы. Вот эту точку вот. Прочищает все каналы. Вот. Не будете болеть. Ну это из суджок-терапия. Итак, русский язык. Ломоносов пишет, повелитель многих языков, повелитель многих языков. Язык российский не только обширностью мест, где он господствует, но и купно собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе. Пишет Державин, славянско-российский язык по свидетельству самих иностранных эстетиков не уступает в мужестве латинскому, в плавности греческому, превосходя все европейские, итальянские, французские, испанские, кольми паче немецкий Державин. А вот Ломоносов. Красота, величие, сила и богатство российского языка явствуют довольно из книг. В прошлые века описанных, когда еще не токмо никаких правил для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что он и есть или могут быть, потому что язык был уже правильным. Зная язык, ты уже знаешь правила. А сейчас, понимаете? Ну, ладно, теперь просто о слове, о слове. Я часто раскаиваюсь в том, что говорил, но редко сожалею о том, что молчал. Абу аль Фарадж. В четырех случаях не следует высказывать ни одобрения, ни осуждения о деле, пока оно не закончится. Во-первых, о кушании, пока оно не переварится в желудке. Во-вторых, о беременной женщине, пока она не разрешится. В-третьих, о храбреце, пока он не покинет ратного поля. В-четвертых, о земледельце, пока не соберет урожай. Ну, победителем или побежденным, или трусом. То есть, ну, цыплят по осени считают. Подожди, пока все не закончится. А то пошел, а мы уже судим. Ну, это техника безопасности, владение духовным мечом. Если одно-два приветливых слова могут сделать человека счастливым, надо быть негодяем, чтобы отказать ему в этом. Как вот в этом вот мультике, да? Надо быть негодяем. Еще раз. Если одно-два приветливых слова смогут сделать человека счастливым, надо быть негодяем, чтобы отказать ему в этом. Не скупитесь на похвалу. Надо не скупитесь на одобрение. Но вы должны понимать, что вы делаете судьбу этого человека своими словами. Не лезть. Лезть — это для того, чтобы себя что-то как-то поиметь себе от него. А вы давайте в этот момент. Или увидите божественным взглядом в этом человеке действительно что-то хорошее. А ему что-то какая-то гадость заслонила. Посмотри, ты хороший, ты красивый, ты вообще молодец, у тебя все получится. И растворилась вот эта вся чернота, и человек думает, вообще-то ничего, для этого не надо ни пить, ничего, достаточно слова человека, который доброжелателен. Ну, как мы должны делать? Вот наше оружие. Оружие. И я в этот момент боролся с тьмой, которая окутала этого человека. Дерево, даже и подрубленное топором, снова срастется, и рана от стрелы излечивается, израстает. Но стрела словесная неисцелима, ведь она попадает в самое сердце. Иоанн Дамаскин. То есть аккуратно. Мультик тот вспомнит, да? Когда не знаешь слов, нечем познавать людей. О, интересно. Это Конфуций. Это прямо теогнозия. Теогнозия — это богопознание, но это еще человекопознание. Это и познание себя, это познание окружающих, иначе ты животное. Нет ничего сильнее слова. Ас Самарканди. Сколько может разрушить страх, столько же создать может слово. Иоанн Златоуст. Слова — это то единственное, что и остается на века. Слова обязывают к делам. Владимир Ленин. Слово – это великое оружие жизни. Ключевский В. Вообще тут, я когда открыл, думаю, какие-то, ну, интересные выражения насчет слова, там я просто утонул. Целый день смотреть. Я просто взял кусок, повырезал, который самый, ну, к теме подойдут. Много людей об этом думали. Все, мы заканчиваем. Что я хочу сказать? Была такая история, такая лила, которая описывается в Священном Писании. Я сейчас просто повторю самое главное. Уже нового ничего не скажу. Первое. Однажды Кришна сел на весы. Картинка есть — на весы, а на другую сторону начали класть там все, там это золото и все. Он говорит, давай вот сколько вот, чтобы меня перевесило. И всю казну высыпали, а он сидит. И потом взяли туда, положили листик туласи. А листик туласи — это то растение, которое символизирует преданность. Преданность. Что такое преданность? Господь сказал, я сделал. Этот листик перевесил Господа. Ты будешь иметь силу Господа. Алло, понятно, да? Но для этого надо что его? Просто слушать. И слушать не снаружи, а снутри. Второй момент. Я это уже говорил. Священное Писание только под диктовку изнутри. И выбираешь ты только изнутри. И человека только изнутри. И еще раз, последнее. Священное Писание запрещает, строго запрещает, ставить человека со словом впереди Бога со словом. Строго запрещено. Религия делает ровно наоборот. Сначала гуру, а потом он тебе представит Богу. Нет. Такого нет. Ну, на этом закончим. Еще я хочу сказать, вот, хочется сделать, чтобы, может, а то вдруг вы забыли, да? Вдруг вы забыли. Против кого-то идет борьба, кто-то помнит?
Да.
Нет. Это, знаете, абстракция. Против начальств, властей и мироправителей тьмы века сего. все очень предметно. И это, и вот сегодня, сейчас мы это отчетливо видим, откуда все идет. Это идет с управления. И ты от них только мечом духовным можешь обороняться словом. Все.